Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. 1 июля в России проходит всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Впервые в истории страны граждане получили возможность заявить свою волю не в один конкретный день, а в течение недели. С 25 по 30 июня можно было голосовать не только на избирательном участке по месту жительства, но также на дому, на любом удобном УИКе или даже электронно. Все по предварительной регистрации. Отдать свой голос дистанционно была возможность у жителей Москвы и Нижегородской области. Голосование в интернете закрылось 30 июня. Кроме того, были организованы дополнительные участки на придомовых территориях. Везде были приняты условия для того, чтобы максимально обезопасить граждан от заражения коронавирусом на участках. О том, как проходит голосование, как себя зарекомендовали нововведения и какие из них могут быть использованы на будущих выборах, будем говорить прямо сейчас. С нами на прямой связи заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. Николай Иванович, приветствую вас.
Добрый день, Никита.
Николай Иванович, давайте начнем с электронного голосования. К тому же, да, уже появились мнения на самом высоком уровне о том, что можно, в принципе, такую практику и дальше распространять, да? Ну, это касалось, в принципе, и длительности голосования. Так вот, система, которая используется сейчас на всероссийском голосовании, это та же система, которую уже обкатывали на выборах, если не ошибаюсь, в Мосгордуму? Или она была доработана и какие-то изменения были внесены в нее?
Ну, если проводить аналогии, то, можно сказать, вы ездили на «Москвиче», потом поехали на «Мерседесе». Вы на одной и той же машине ездите? Ну, наверное, вряд ли. А сейчас, конечно, это новый этап развития программ технического комплекса. И Москва во взаимодействии, в том числе и Центральной избирательной комиссии, с Ростелекомом, с Минкомсвязи, проделали огромную работу для того, чтобы комплекс был усовершенствован. Если помните, в первом варианте на выборах Мосгордумы тогда проголосовало 11 тысяч человек, сейчас больше миллиона, в 100 раз больше практически. Поэтому это, конечно, разные технического уровня комплексы, и, конечно, и по надежности, и по удобству это другое. Это следующий этап, следующая итерация. Будем ждать развития.
Ну, то есть и платформа это совершенно другая? Или базис один и тот же?
Базис, конечно, сохранен в основном. Вот, но что касается уровня оснащения, мощности, надежности, дублирования разных функций, то, конечно, это иное. Иные параметры совершенно иные.
Да, по поводу надежности. Насколько эта система надежнее, чем привычное бумажное голосование?
Я бы не сравнивал эти два вида голосования. На мой взгляд, есть несколько принципов, принципиальных факторов, которые мы должны оценить. Первое. Добровольно вы голосуете или нет? Мне кажется, и там уровень добровольности, он, в общем-то, одинаков. Что касается тайны голосования. Те, кто пришел на дистанционное голосование, они абсолютно уверены в том, что их голос сохранится в тайне, и они гарантированно не будут подвергнуты каким-либо расспросам, почему проголосовал так или эдак. 1 100 000 людей доверили, пришли и проголосовали. Кроме этого, все эксперты, которые работали с этой системой, пытались взломать, в том числе и по поводу того, можно ли узнать, как проголосовал человек, не смогли добиться этого, и приз, который правительство Москвы определило, 2 миллиона рублей, так и остался неразыгранным. Поэтому здесь, мне кажется, что касается надежности, тайны, добровольности голосования, они похожи, но каждый человек выбирает то, что ему ближе по душе, то, чему он больше доверяет. Но в Москве сегодня и в Нижнем приблизительно 15% избирателей или голосующих, которые могли потенциально проголосовать, на общероссийском голосовании доверились голосованию дистанционному. Это большая цифра. И если мы посмотрим число проголосовавших в Москве на сегодняшнюю минуту, то думаю, что здесь вот из этой цифры, там где-то около 46-47%, сейчас точно не помню, то здесь значительная доля людей, больше третья, это люди, проголосовавшие дистанционно. Они поверили в этом, они доверились. И теперь их голос, это голос, который требует, давайте развивать, и давайте применять и дальше. Мы хотим, нам удобно, мы доверяем.
Николай Иванович, а как вы считаете, с чем связана не стопроцентная явка, если нужно было, так скажем, подавать заявку на дистанционное голосование? То есть человек осознанно ее подавал, а потом не проголосовал?
Я думаю, что здесь причин много. Вряд ли мы все сможем назвать. Но 93% явка – это запредельно высокая явка. Запредельно высокая. У нас в рамках мобильного избирателя, когда пишет заявление о голосовании на другом участке, он тоже пишет, что хочу проголосовать не в Москве, а хочу проголосовать на Сахалине, поскольку буду в командировке. Человек пишет заявление, но не всегда приходит. Там явка у нас была где-то тоже под 70%, иногда под 80%. Не всегда приходит, хотя первый шаг он дополнительно сделал. Написал заявление. Здесь сложились обстоятельства. Человек уехал, телефон разрядился, значит, не захотел, не смог. Но у всех, кто не проголосовал, остается возможность прийти сегодня, 1 июля, на избирательный участок и проголосовать после того, как он пройдет проверку, голосовали или нет. Банк данных не проголосовал, подтвердит, что человек не голосовал, и ему комиссия примет решение выдать бумажный бюллетень.
Это только касается участков по месту регистрации или на любой можно прийти?
Нет, только по месту регистрации.
Угу. Это голосование показало какие-то уязвимые моменты именно в системе электронного волеизъявления?
Ну, проблема всегда есть. Для того и проводятся вот такие широкомасштабные исследования. У нас в Центральной избирательной комиссии мы параллельно ведем НИР. И там тоже работает группа экспертов, которые разрабатывают нам технологии на будущее, на развитие. Всегда в любом деле проявляются слабые места, проявляются проблемные места. И важно, чтобы они не были критическими, да, которые рушили бы всю систему и не давали возможности проголосовать. Сегодня мы имеем что? Мы на первом этапе, система позволила собрать заявление. Заявлений было много, там 1 200 000 с лишним. Второй этап – голосование. Да, он прошел вполне успешно. Третий этап – это этап подсчета результатов голосования. Мы надеемся, что он в 8 часов вечера начнется после сбора ключей. Ключ разделен на 5 частей. 5 частей в разных людей должны собраться вместе. Ключ собирается только когда начнется подсчет голосов. Поэтому, на мой взгляд, сегодня наиболее уязвимым местом является все-таки проверка, дополнительная проверка, которая проводится подавшим заявление. Эта проверка, она очень объемная. И машина проверяет очень детально, скрупулезно, и достаточно большому количеству людей было отказано в рассмотрении заявления, потому что где-то человек не написал точно паспортные данные, где-то он ошибся в одной цифре, в одной букве, где-то он вместо адреса регистрации написал адрес нахождения. Улица была одна, стала другая, он забыл, что он снимает квартиру. То есть вот эти вот неточности, они отражаются, и людям отказали. Такое количество людей достаточно заметное, порядка 80 000 человек. За них обидно, может быть, они добросовестные. Но есть и те, кто пытался взломать систему, пытался использовать какие-то узкие места, которые не всегда видны разработчикам на первом этапе. И кто-то умышленно совершал преступление, да, ну, например, там, пользовался некорректно купленной симкой, использовал чужие паспортные данные, открывал. Таких немного, но всех их вычислили. И на сегодняшний день территориальная избирательная комиссия дистанционного электронного голосования готовит материалы для того, чтобы предъявить этим людям вопросы через правоохранительные органы. Каким образом был открыт тот или иной кабинет, каким образом человек смог это сделать. Если это окажется, что он действительно совершил преступление, воспользовался чужими данными или незаконно полученной симкой, то его ждет серьезное наказание или административное, или даже уголовное. Законодательство России в этом плане, оно хоть и мягче, чем в других странах европейских, но вполне, вполне ощутимое. Мы приводим пример голосования, значит, двойного или даже тройного попытки голосования в Израиле, госпожи Ильинской, у нее большие проблемы. И она об этом знает, и я думаю, что и у нее должно быть естественное волнение по поводу своей судьбы.
А как быть, например, в случае, вот можно ли отследить такие ситуации, когда условный гражданин Н, назовем его так, берет, к примеру, со своих престарелых родственников, там бабушек, прабабушек, дедушек, которые не очень ориентируются в происходящем, приобретает сим-карты и на их документы регистрирует те же кабинеты на госуслугах и, в общем-то, голосуют, как ему нужно или как нужно там определенной группе лиц. И это все делает заранее, и даже когда, например, приходит на дом, выясняется потом по системе то, что эти люди уже проголосовали, хотя, в общем-то, понятно, что на госуслуги самостоятельно они зайти вряд ли могут. Вот, ну, мы же не можем исключать такого.
Это, в принципе, доказуемое преступление. Я своими словами его назову. Это преступление. И уголовное законодательство, и статья, если не имеет память, 142, четко описывает эту ситуацию. И там наказание от штрафа, исчисляемого сотни тысяч рублей, до реального срока. Поэтому, если люди так делают, они рискуют. Всегда можно вычислить человека, который воспользовался недобровольным, так сказать, желанием другого, выкрал паспорт, взял паспорт незаметно, там, купил не симку, которая не зарегистрирована ни на кого, ну и так далее. Тут целый клубок преступлений, которые точно приведут к большим проблемам у человека. Зачем он это делает? Поскольку все это оставляет следы. Как деньги оставляют следы, так и это. Это все. Эти все проводки, они оставляют следы. И эти следы всегда ведут только в одну сторону. В сторону человека, который решил совершить преступление. Он использовал право голоса другого человека в своих интересах. Закон по этому поводу жестко написан. Поэтому все дыры никогда нельзя закрыть ни в одном деле, ни в одном. Вы, уж приведу грубый пример, да, вы приходите к хирургу со скальпелем. Вы же не ожидаете, что он вас начнет этим скальпелем наносить вам ранение. Не ожидайте, вы считаете, что он будет проводить какую-то процедуру. Так и эта система. Она рассчитана на то, что приходит человек выразить свое право. И вдруг кто-то, да, переодевается за другого и начинает совершать преступление. Но еще раз говорю, за это преступление все ответят абсолютно точно. Никаких сомнений у меня в этом нет.
А когда вскрываются вот такое несовершенство системы, как, например, возможность проголосовать электронно и в бумажном виде одновременно, это больше злой умысел или это действительно вот открытие глаз на недочет?
Это больше человеческий фактор. Ну, например, там с тем же Вайсенбергом было абсолютно понятно, что он сам об этом подробно рассказывал. Он пришел, он человека вызвал на откровенность, он им сказал, что он торопится, что полдевятого дистанционное голосование не началось, что ради бога дайте мне бюллетень, я не хочу идти на дистанционный. Ему член председатель участковой комиссии четко сказал, что ну, если уж вам так надо, мы вам дадим. Он нарушил инструкцию председателя участковой комиссии. Но он предупредил его, что если он второй раз пойдет голосовать, предупредил, и Вайсенберг это подтверждает, о том, что это административка и что это нарушение. Да? И Вайсенберг, в принципе, насколько мне понятно, все-таки кроме пиара, что он мог проголосовать, даже ничего не сделал. Что касается господина Лобкова, да, двойное голосование, мы понимаем, чем оно закончится. Перекрыть вот мы, конечно, все, что было в нарушениях, мы все это выявим. Вот тут проблем этих нет. Мы сейчас работаем с иностранными с паспортами заграничными, которые есть у граждан. И мы будем эти базы сравнивать. Да? У нас есть понимание, заграничный паспорт, к какому паспорту он гражданскому привязан. Все эти базы данных мы сравним. Мы выявим тех, кто проголосовал за границей, тех, кто проголосовал по ДЭГу. В этом проблемы нет. Мы это выявим, человеку будет большая неприятность. Вопрос, зачем ты это делаешь? стоит машина, машина не твоя. Зачем ты взламываешь замок и едешь на этой машине? Это преступление. Вы же не собираетесь сегодня выйти из редакции и сделать это. Но почему-то в избирательном законодательстве это делается. Причем я хочу подчеркнуть, что, обратите внимание, никто не смог доказать, что государство использует какие-то незаконные способы для решения каких-то своих задач при проведении общероссийского голосования. Но находится группа провокаторов, которые пытаются, да, совершить преступление, а потом кого-то еще в чем-то обвинить. А в чем и кого вы обвиняете? Вы совершили преступление. Будьте добры за него ответить. Нельзя голосовать дважды. Закон начинается с этого. Статья начинается с этого. А уж трижды, тем более. Ты зачем это делаешь? Ну, если у тебя нет ответа, да, то ты ответь тогда суду, который будет рассматривать протокол об административном нарушении, или он будет рассматривать и твое уголовное дело. Поэтому это все просто и понятно. Нельзя. Этого делать нельзя. Совершая это, ты делаешь преступление. Ну, что могу сказать? Это также можно взять паспорт другого человека, переклеить фотографию, прийти на избирательный участок. Ну, что это? Это преступление.
А как вы считаете, такое преступление вскрылось бы, если бы перечисленные люди не стали бы придавать это бы огласке?
У меня нет сомнений, что это вскрыло бы, потому что все базы данных проголосовавших мы все равно сравним и находим совпадение. Если у тебя человек голосовал на... Извините, нам нужно заканчивать, мне просто телефон звонит. Алло. Да. Минута. Алло. Да, а можно я перезвоню?
Сейчас, да. Секундочку, ожидаем.
Да. Так, слушаю вас.
Николай Иванович, можем продолжить?
Да.
Да, спасибо. Что касается надобного голосования, вот как минимум по Москве известен случай, да, когда более 600 бюллетеней были аннулированы, об этом сообщил глава общественного штаба по контролю и наблюдению московскому Илья Масух. Вот таких вот ситуаций вообще много случалось, и с чем это связано, аннулирование бюллетеней? При надомном голосовании.
Я не знаю, что такое аннулирование бюллетеней при надомном голосовании. Мне такой термин, честно говоря, не очень понятен. Вот, поэтому если вы уточнили, при каких обстоятельствах вы применяете слово аннулирование, я не знаю. Я могу только сказать, что при надомном голосовании люди выходят с отдельным ящиком для голосования, члены участковой комиссии, наблюдатели. Если во время этого голосования был осуществлен вброс бюллетеней, то все результаты голосования в этом ящике, они признаются недействительными, они аннулируются.
Но вот об этом, да, идет речь.
Ну, такие факты, да, могут быть. Но это говорит только о том, что есть контроль за всем, что происходит, и достаточно серьезный контроль по этому поводу существует.
А при надомном голосовании также присутствует наблюдатель, да?
Конечно, наблюдатель один или два обязаны присутствовать в этом случае.
Угу. Инциденты на избирательных участках. Вот как минимум в Петербурге такой произошел достаточно громкий случай, но видео фигурирует в интернете, как полицейские буквально заламывают и выводят журналиста с участка. А разве нельзя представителям СМИ присутствовать на УИКах, снимать?
Почему? Есть, если у него есть аккредитация, он может присутствовать, может проводить фото-видеофиксацию, это его право. А что касается данного случая, нужно понимать и посмотреть всю предысторию с момента появления на участке, поведения, да, были ли провокативные какие-то действия со стороны представителей СМИ или неправомерные действия со стороны сотрудников полиции. Это дело в данном случае, я так понимаю, Следственного комитета изучить все события и сделать какой-то вывод по этому поводу.
А вообще фото-видеосъемка не запрещена на участке?
Нет, конечно, не запрещена. Нет.
Угу.
Нет. Председатель определяет порядок ее ведения, указывает места. И, пожалуйста, снимайте, делайте, фотографируйте. Вот, если это не нарушает права других людей с точки зрения сохранения их персональных данных.
В пресс-службе Московской городской избирательной комиссии сообщили, что случаи, когда в списках для голосования значатся умершие избиратели, эти случаи бывают, и это связано с издержками в процессе их составления. Вот как происходит попадание людей, которых уже нет в живых, в списке?
Ну, сейчас есть система, которая определяет. Органы ЗАГС подают налоговую инспекцию. Налоговая инспекция отдает все в налоговую службу, отдает всю информацию в избирательные комиссии. И происходит сверка, происходит, значит, корректировка списков избирателей. И таким образом гарантируется, что в этих списках нет людей, которые, к сожалению, умерли, или, значит, все, кто достиг совершеннолетия, да, попадают в эти списки. И, или перемещение человека по территории страны тоже фиксируется и меняется его приписка к тому или иному избирательному участку. Поэтому система обладает естественной инерционностью, естественной. Да? То есть человек умер, и не моментальная информация об этом попадает, проходит какое-то время, не столь длительное. Но вот это время между событием, да, и между тем, что эта информация поступила, и человека из списков вычеркивает избирателей, ну, оно есть. Как по-другому сделать? По-другому никак не сделаешь. Инерционность существует, и ничего в этом запредельно криминального я не вижу. К сожалению, времени очень много, я прошу прощения. Давайте до следующего раза прекратим вопрос уже. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Николай Булаев, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России, был с нами на прямой связи. Мы обсуждали, какие нововведения были уже задействованы на этом всероссийском голосовании по поправкам в Конституции. В частности, это электронное голосование, упрощенное голосование на дому и, конечно же, длительное голосование в течение недели. Также мы поговорили, какие недочеты, какие проблемные моменты были выявлены в ходе этого голосования.
В эфире «Радио Спутник». Что такое праздник? Для большинства одной из первых ассоциаций будет фейерверк. И только представьте, каким должен быть фейерверк в главный праздник страны. Вот только в США в этом году про салют на День независимости говорят самые разные слова. Но только не слова восхищения. В Оклахоме салют отложили. В Юте призывают граждан остаться дома. В Кентукки салют перенесли на осень. В Нью-Йорке его отменяют вообще. Но, несмотря на коронавирус, несмотря на протестные акции, салюты все равно будут. Продажи фейерверков, петард, салютов снова выросли. Возможно, даже будет побит прошлогодний рекорд, когда американцы за это зрелище расстались в магазинах с миллиардом долларов. О том, что будут праздновать в День независимости в этом году, мы поговорим в субботу, 4 июля, на радио «Спутник».